Возьмем, ну, к примеру, механизм проведения какого-нибудь сложного, противоречивого законопроекта через парламент. Может же существовать абсолютно гениальная идея, идеальный текст закона, подкрепленный просто железной аналитикой и великолепной презентацией. Но если внутри этого парламента нет сильного, влиятельного лоббиста, который будет отстаивать этот проект в комитетах, там, в кулуарах, на закрытых совещаниях, инициатива просто застрянет.
100%. Она ляжет в стол.
Да, она будет бесконечно переноситься, обрастать какими-то безумными правками и в итоге никогда не дойдет до финального голосования. И наше сегодняшнее погружение в материалы посвящено тому, как вот этот же самый политический механизм работает в мире крупного бизнеса.
Это очень точная аналогия, кстати.
Да, мы сегодня разбираем внутренние обучающие материалы. Это прям реальный гайд для команд продаж и пресейла сложных корпоративных IT-решений. На примере платформы PIX, BI и главная задача нашего разбора — понять вот эту концепцию так называемого чемпиона в enterprise-сделках.
И парадокс этой концепции, ну, то, что здесь действительно увлекательно, заключается в том, что чемпион — это далеко не всегда тот человек, чья подпись в итоге будет стоять на многомиллионном контракте.
Угу.
То есть это может быть даже не генеральный директор, не топ-менеджер. Чемпион — это, скажем так, человек внутри компании, который фактически берет на себя роль продавца вашего продукта, когда вас, как вендора, просто нет в комнате.
То есть он продает за тебя.
Именно. Это инсайдер. И он тратит свой собственный социальный капитал, чтобы протолкнуть сделку через все эти бюрократические барьеры.
Потребность в таком человеке становится, ну, абсолютно очевидной, если просто посмотреть на то, как вообще устроены крупные сделки. Ну, например, внедрение той же масштабной системы бизнес-аналитики.
Да, это же не подписку на музыку купить.
Вот. Это не просто купить какой-то облачный сервис на месяц. Цикл корпоративной продажи длится, ну, в материалах указано, от 3 до 9 месяцев.
А иногда и дольше.
Да. И за это время внутри компании клиента может произойти вообще все, что угодно. Меняются стратегические векторы, режутся бюджеты, увольняются ключевые сотрудники. А главное, в процесс закупки всегда вовлечено множество разных подразделений с абсолютно полярными интересами.
Лебедь, рак и щука, как говорится.
Точно. Финансистам нужны точные отчеты еще вчера. А IT-отдел, наоборот, стремится вообще ничего не менять, чтобы, не дай бог, не создавать уязвимостей и отчаянно защищает свой периметр.
Да, потому что им потом это поддерживать.
Конечно. Продается ведь не просто набор красивых дашбордов. Продается, ну, по сути, глубокая трансформация бизнеса. Уход от вот этой культуры бесконечной пересылки Excel-файлов в точке. И без внутреннего лоббиста любая попытка изменить статус-кво просто разобьется о корпоративную стену.
И тут мы подходим к самому интересному аспекту – это анатомия вот этого лоббиста. Прежде чем пытаться найти чемпиона, важно понять, как он вообще выглядит, и, что еще важнее, зачем ему вообще брать на себя такие риски.
Да, зачем ему подставляться?
Вот именно. Ведь, продвигая внешний продукт, он буквально ставит на кон свою репутацию перед коллегами и перед своим руководством. И в изученных нами материалах приводится очень подробная матрица ролей. Она критически важна. Потому что очень часто неопытные продавцы путают чемпиона с пользователем или с коучем.
О, да, разница тут просто колоссальная. Я когда читал, прямо улыбнулся. Пользователь, он же может искренне восхищаться удобным интерфейсом новой программы.
Угу.
Говорить, как все красиво кликается. Но у него нет никакого политического веса, чтобы выбить на это бюджет.
Абсолютно.
А коуч — это вообще отдельный феномен. Это такой максимально дружелюбный сотрудник, он с радостью попьет с представителями вендора кофе.
Да.
Сольет инсайдерскую информацию, расскажет, кто там с кем конфликтует в совете директоров. Но когда дойдет до дела, коуч просто тихонько отойдет в сторону.
Да, он не будет рисковать своей должностью.
Вообще ни разу. А настоящий чемпион, в отличие от них, ориентирован на конкретное действие.
И вот в гайде подробно описаны психологические профили идеальных кандидатов на эту роль. Возьмем, к примеру, руководителя аналитики. Это человек, который, ну, мы все знаем этот типаж. Он хронически выгорает от бесконечных ручных запросов от бизнеса.
О да. Выгрузи мне то, выгрузи мне то.
Именно. Старые системы, вроде какого-нибудь западного софта, который банально перестал получать обновления, они больше не тянут нагрузку, а новой инфраструктуры просто нет.
Угу.
И для него внедрение современной BI-платформы – это не просто новый инструмент. Это единственный способ выстроить процессы заново и спасти свою команду от ежедневной рутины.
Спастись от выгорания, по сути. И другой классический профиль, который там выделяется, это финансовый контроллер. Человек, который живет в состоянии постоянного экселяда.
О, это мой любимый профиль.
Да, сбор управленческой отчетности, того же P&L, то есть вот этих сводок доходов и расходов, занимает у его отдела по 5-7 дней каждый месяц.
И это каждый месяц, Карл.
Данные из разных систем постоянно расходятся, цифры не бьются. Кто-то где-то формулу сломал, и анализ выполнения плана превращается просто в каторгу. И для такого специалиста автоматизация – это вопрос базового профессионального выживания.
Да. А еще есть директор по цифровизации. Или CDO.
У него совсем другая мотивация, верно?
Да, у него вообще другая оптика. Ему нужен громкий, масштабный, стратегический проект. У него, как правило, есть выделенный бюджет на импортозамещение. И ему просто жизненно необходимо показать генеральному директору быстрый, осязаемый результат работы его подразделения.
Угу. То есть ему нужна победа?
Да. И есть еще один профиль в материалах. Он часто остается в тени, но обладает невероятным потенциалом. Его там очень метко называют «сшивателем данных».
Да-да-да, это потрясающий термин.
Это сильный менеджер среднего звена. Тот самый человек, который каждую пятницу задерживается допоздна. Он вручную копирует выгрузки из 1С, потом сопоставляет их с таблицами из CRM-системы, пытается свести это в единый красивый отчет для руководства.
И ненавидит каждую секунду этого процесса.
Просто всей душой. Его боль максимальна. Он отлично разбирается в технических нюансах и на собственной шкуре понимает всю ценность нормальной автоматизации.
Звучит очень логично. Но, знаешь, здесь хочется немного поспорить с материалами. Ну или хотя бы задать вопрос.
Давай.
Когда мы обсуждаем мотивы этих людей, гайд делает прям сильный акцент на личных целях. Карьерных, политических. Звучит, честно говоря, довольно цинично.
Понимаю, о чем ты.
Неужели в современных компаниях никто не хочет внедрить хорошую систему просто потому, что это объективно полезно для бизнеса? Обязательно должна быть какая-то подковерная корпоративная интрига.
Слушай, я бы сказала, что это не столько цинизм, сколько, адекватное понимание человеческой природы в условиях жесткого организационного сопротивления.
То есть альтруизм не работает?
Но смотри, любые изменения требуют огромной энергии. И чистого альтруизма просто не хватит, чтобы, скажем, 3 месяца вести тяжелые переговоры с IT-отделом и безопасниками, которые все блокируют. Поэтому материалы четко разделяют мотивы на 3 группы.
Ага, да, там была эта классификация.
Да. Рациональные мотивы – это желание убрать зависимость от единственного программиста в штате или снизить риски нелицензионного ПО. Это база. Но карьерные мотивы, вот они дают энергию для рывка.
Например?
Например, амбиция стать автором большого успеха в компании, чтобы получить повышение или обосновать расширение штата своего отдела.
А политические мотивы? Это то, о чем я говорил.
А политически это уже чистая стратегия – стать главным центром данных в организации. Ведь тот, кто контролирует аналитику и цифры, внезапно начинает влиять на решения всех остальных департаментов.
Тот, кто владеет информацией, владеет миром.
Точно. И главный вывод здесь в том, что продавец крупного IT-решения продает на самом деле не софт.
А что?
Он продает конкретному человеку способ одержать его личную корпоративную победу.
Слушай, это очень мощная мысль. Но здесь кроется и главная проблема. Допустим, продавец понимает мотивы, отлично выучил все эти профили. Но люди же склонны преувеличивать свою значимость.
О, еще как!
Человек на встрече может вести себя просто как властелин мира, обещать золотые горы, говорить «я все решу», а по факту, не иметь никакого реального влияния. Как вендору не стать жертвой собственных иллюзий?
Как понять, что перед ним не просто болтун?
Для этого нужен своего рода детектор лжи. И в гайде для этого предусмотрим отличный инструмент – чек-лист искренности.
Зеленые и красные флаги.
Да-да. Зеленые флаги – это маркеры реального влияния и вовлеченности. Например, человек начинает делиться настоящей внутренней кухней.
Не просто сплетнями.
Нет, сутью проблемы. Он говорит, знаете, наш финансовый директор вообще не доверяет данным, которые сейчас выгружаются из нашей 1С. Реальный чемпион сам знакомит вендора с другими участниками процесса.
Он не прячет себя от других. Именно. Он сам инициирует следующие шаги. Просит организовать пилотный проект на реальных данных своей компании, потому что он уже относится к этому софту как к своему собственному инструменту.
А красные флаги? Их ведь сложнее заметить?
Намного сложнее, потому что они часто маскируются под вежливость. Человек может бесконечно хвалить презентацию, говорить, что продукт, ну, просто космос, но при этом просить, вот эта классическая фраза, «пришлите все материалы на почту для неспешного изучения».
Да, это звучит как вежливый отказ.
Угу. Или он не может назвать конкретных людей, которые будут принимать финальное решение. Или честно признается, что понятия не имеет о сроках формирования бюджета на следующий год. Это явные сигналы, что у собеседника нет ни реального веса в компании, ни ощущения срочности проблемы.
Но продавец же не может просто сидеть с блокнотом и пассивно ждать, пока собеседник случайно проявит красный или зеленый флаг.
Конечно, нет.
Эффективный процесс требует проактивности. И в обучающих материалах приводятся прям конкретные формулировки вопросов, которые помогают выявить истинное положение дел. Мне очень понравился этот блок.
Да, там отличные примеры.
Например, вместо абстрактного «кому вообще это нужно в вашей компании» задается вопрос, а кто сейчас сильнее всего страдает от того, что отчеты собираются с такой задержкой?
Совсем другой фокус.
Да. Или вопрос, бьющий прямо в суть. Кто будет отстаивать этот проект перед финансовым директором, когда мы с вами придем просить бюджет?
И это сразу ставит все на свои места. Но еще важнее уметь тестировать готовность человека действовать. Если кандидат кажется подходящим, ему нужно дать небольшое домашнее задание. Создать искусственное трение.
Как это выглядит на практике?
Ну, например, спросить. Сможете ли вы получить тестовую выгрузку из 1С для нашего пилота? Это мгновенно проверяет его авторитет перед техническим отделом.
А если он не может?
Вот. Или спросить. Вы могли бы организовать нашу совместную встречу с директором по цифровизации? И если человек начинает мяться, говорит, что это как бы не в его компетенции, или вообще просит вендора написать официальное письмо через секретаря?
То перед нами кто угодно, но не чемпион.
Точно.
Хорошо, допустим, проверка пройдена, реальный лоббист найден. Возникает следующая масштабная задача. Отправить его на внутреннее совещание, защищать проект с пустыми руками – это верная смерть для сделки.
Это самоубийство.
У меня тут возникает ассоциация с троянским конем. Чемпион – это тот, кто завозит продукт внутрь крепости. Но чтобы король приказал открыть ворота, конь должен быть построен с учетом вкусов и страхов этого конкретного короля.
Отличная метафора.
Потому что внутренний лоббист редко является профессиональным продавцом софта. Если дать ему просто техническую спецификацию, его на совете директоров разорвут на части каверзными вопросами.
И для этого вендоры формируют так называемый «Champion Deck» — персонально адаптированный набор аргументов. Суть в том, чтобы научить чемпиона переводить технические характеристики продукта на язык бизнеса. И язык меняется в зависимости от того, кому именно он идет навстречу.
Логично.
Если разговор предстоит с финансовым директором, CFO, вообще не нужно рассказывать про красоту графиков. Аргументация строится исключительно вокруг сокращения FTE.
Да, тут стоит пояснить этот корпоративный сленг. FTI — это full-time equivalent. То есть чемпион должен показать, как система сэкономит компании конкретные ставки сотрудников. Или высвободит, ну, сотни человека часов, которые сейчас просто бессмысленно сжигаются на ручной ввод данных.
Да, да. А вот совершенно другой подход требуется, если чемпион идет к директору по информационной безопасности или к CDO. Там главным аргументом становится контроль.
Безопасность.
Чемпион объясняет, как новая система обеспечит строгий доступ к данным. Например, там есть концепция RLS, это доступ на уровне строк, когда каждый региональный менеджер видит цифры только строго по своему региону. Фокус смещается на снятие рисков использования, ну скажем, нелицензионного или устаревшего западного ПО.
А если цель IT-директор? Они же самые сложные ребята.
О, да. Для IT упор делается на концепцию self-service. Бизнес может сам собирать нужные отчеты, и это кардинально снизит поток ежедневных заявок в службу техподдержки. Для айтишников это прямо бальзам на душу.
И тут возникает очень практический вопрос коммуникации. Вот смотри, сделка длится полгода. У внутреннего лоббиста есть своя основная работа, он же не может заниматься только продвижением этого софта.
Конечно, у него свои KPI горят.
Как тогда поддерживать с ним связь и не стать назойливой мухой? В материалах детально разбираются шаблоны коротких сообщений. И главный принцип там – никогда не заваливать человека простыней официальных писем.
Да, никто их не читает.
Коммуникация должна быть хирургически точной. Вместо долгого письма со статусом проекта отправляется одно короткое сообщение в мессенджер. Например, «Алексей, скорость сбора управленческой отчетности – это боль номер один. Мы подготовим прототип на ваших данных к пятнице. Удобно будет коротко созвониться в четверг».
Обрати внимание на структуру этого сообщения. Оно сразу бьет в главную проблему. А другой отличный шаблон – это запрос на экспертизу.
Это как?
Вы
помогите мне понять, как лучше сформулировать расчет возврата инвестиций для вашего финансового директора.
Такой подход делает чемпионом главным героем истории. Вендор не пытается обойти его за спиной. Наоборот, он показывает, что критически нуждается в его знании внутренних процессов.
Слушай, это выстраивает невероятно прочный фундамент доверия. Но у меня вопрос. Откуда продавец вообще знает, что условная скорость сбора отчетности – это боль номер один? Они что, допросы проводят с паяльником?
Нет, это результат грамотно проведенного этапа исследования, так называемого «Discovery». В самом начале общения хорошие продавцы не презентуют свой продукт. Они слушают.
Задают вопросы?
Да. Они расспрашивают о том, как устроен рабочий день, где возникают задержки, на что вообще жалуется руководство на планерках. Чемпион сам рассказывает о своих болях. А продавец потом просто возвращает ему его же слова, показывая, что продукт решает именно эту конкретную проблему.
Гениально. Хорошо. Идеальный кандидат найден. Он вооружен правильными аргументами. Доверие выстроено. Кажется, что победа уже в кармане. Но корпоративная система – это живой организм.
Ой, да.
И у нее мощнейший иммунитет против любых внедрений извне. Начинается сопротивление. Сделка буквально выходит на минное поле. И в обучающих документах детально разбираются сценарии поведения при возникновении конфликтов.
Первый и самый частый риск – это политический саботаж на уровне смежных департаментов. Новую систему могут воспринять в штыке просто потому, что это, ну, чужая инициатива. Не мы придумали, значит, нам это не нужно.
И как это обойти?
Чтобы обойти эту ловушку, вендор должен помочь чемпиону спозиционировать проект не как внешнюю закупку, а как сугубо внутреннюю модернизацию. Организуется внутренний воркшоп, на котором лоббист выступает главным визионером.
А где в это время продавец?
А представители вендора сидят в сторонке. Они играют роль скромных технических консультантов, которые приглашены чисто ответить на узкоспециализированные вопросы.
Понятно. А что насчет технического блока? Вот сидит условный суровый системный архитектор. И он может заблокировать проект просто из принципа «безопаснее ничего не трогать». Как спасти ситуацию, если айтишники говорят жесткое «нет»?
Для этого предусмотрена стратегия превентивного технического щита. Чемпион заранее обеспечивается всей необходимой документацией по архитектуре баз данных, сертификатами безопасности. Но, что более важно, организуется отдельная встреча технических специалистов вендора с IT-директором.
Отдельная. То есть чемпион там не участвует?
На которой чемпион вообще не присутствует.
Это чтобы ему не пришлось краснеть и оправдываться за то, в чем он не разбирается.
Абсолютно верно. Нельзя заставлять финансиста или маркетолога переводить термины баз данных для системного администратора. Это фиаско. Инженеры должны говорить с инженерами напрямую. Это сохраняет авторитет чемпиона как бизнес-заказчика и уводит вот этот технический конфликт в профессиональное, полностью изолированное русло.
Это очень элегантное решение. Но если посмотреть на макроуровень, картина может быть куда более непредсказуемой. Что, если проблема масштабнее?
Например?
Ну, внезапно меняется генеральный директор. Или финансовый блок решает заморозить все бюджеты до конца года. Или самое страшное для таких долгих сделок – тщательно выращенный, обученный чемпион просто принимает оффер от другой компании и увольняется.
Кошмар любого сейлза.
Да. Неужели все эти месяцы работы просто сгорают?
Это суровая реальность B2B-продаж. И именно поэтому в материалах так много внимания уделяется минимизации рисков. Стратегия здесь строится на жесткой диверсификации.
Не класть все яйца в одну корзину.
Именно. Опасно полагаться только на одного человека. Умные продавцы параллельно выстраивают отношения еще с 2-3 потенциальными союзниками в других отделах. Создают запасные аэродромы.
Угу.
Кроме того, ведется жесткая фиксация всех договоренностей. Протоколы встреч, зафиксированные требования в почте. И если лоббист уходит, вендор приходит к его преемнику не с пустыми руками, а с готовой полностью задокументированной историей того, почему этот проект жизненно необходим компании.
И насколько я понял из гайда, самым мощным инструментом хеджирования таких макрорисков является пилотный проект, то, что называют proof of concept.
Абсолютно точное наблюдение. И секрет успешного пилота в его краткости.
Он не должен длиться полгода.
Он должен длиться не более 2, ну, максимум 4 недель. И завершаться железобетонным, измеримым результатом. Условно, если раньше отчет собирался 5 дней, в ходе пилота он должен быть собран за 2 часа на реальных цифрах самой компании.
И это аргумент.
Да, когда есть такой результат, проект становится устойчивым к любым политическим штормам. Даже если сменится генеральный директор, эти цифры экономии времени и денег будут говорить сами за себя.
Знаешь, подводя итог вот этому разбору механики крупных сделок, можно выделить одну фундаментальную мысль. Само по себе наличие чемпиона не гарантирует закрытие сделки.
Согласна.
В конечном итоге продавцу все равно придется найти путь к так называемому экономическому покупателю, то есть к человеку, который реально держит бюджет, потому что чемпион без доступа к деньгам — это просто очень хороший, приятный собеседник.
Да, он может только сочувствовать.
Но и это главное. Без внутреннего лоббиста сделка обретена с вероятностью в 100%. Успех в корпоративных продажах приходит не тогда, когда вендор доказывает превосходство своего кода, а тогда, когда он помогает конкретному человеку внутри системы решить его наболевшую проблему и повысить свой личный статус.
Да, разбор этих внутренних инструкций дает очень глубокое понимание. Корпоративная продажа — это в первую очередь работа с человеческой психологией, со страхами, с амбициями, и только во вторую очередь это соревнование технологий.
И в завершении нашего сегодняшнего разбора хочется предложить одну мысль. Она немного выходит за рамки прямых продаж. Интересно примерить все эти механизмы на, ну, любую обычную компанию, на ту, в которой мы с вами работаем прямо сейчас.
Так, интересно.
Если просто понаблюдать за еженедельными планерками и внутренними совещаниями, можно заметить удивительные вещи. Вот внезапно кто-то из руководителей начинает использовать новые, нетипичные для него термины.
Ага.
Кто-то начинает яростно продвигать определенный подход к аналитике или какой-то новый инструмент. И оперирует при этом очень стройными, явно заранее подготовленными аргументами. И знаете, это не заговоры какие-то и не интриги. Это просто естественная динамика развития организации.
Кто-то снаружи хорошо поработал.
Да. Наблюдение за тем, кто и чьими аргументами внезапно начинает говорить на совещаниях, обнажает невидимые карты влияния внутри бизнеса. И понимание того, как формируются эти неформальные союзы, ну, оно дает гораздо больше представления о реальной работе компании, чем любая красивая официальная структура на сайте.